Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Наша вторая встреча с замечательным музыкантом и прекрасным человеком. Я это говорю не понаслышке. И не комплименты тебе, да, Володя, спасибо, раздаю, спасибо. А это мое глубокое убеждение. Владимир Леви. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Володя, знаешь, вообще вот... Как тебе сказать? Вот как вот в семейной жизни, да, вот есть разные перипетии, естественно. И вот, собственно, вот таких вот счастливых семей, да, вот нормальных, где нет всех этих вот каких-то, так сказать, подводных камней, тоже я, например, по пальцам могу сосчитать. Вот. То же самое касается и вот характеров музыкантов, да. Вот. Есть очень небольшое число людей, которых вот я смотрю, они всегда в ровном настроении. Всегда они спокойны, всегда у них улыбка. Какой-то вот внутренний свет, такое сосредоточенность. Вот Коля Рубанов из «Аукциона» и ты, пожалуй, вот такие невозмутимые рок-музыканты. Как тебе удается вот это вот равновесие удерживать и создавать?
Ну, не знаю, наверное, это южная закалка.
А, бакинские дары. Ясно. Ой, ну что ж, давай вернемся так опять, значит, где-то к началу 80-х годов. Вот лично тебе создание рок-клуба дало какие-то, вот, так сказать, плюсы, привилегии?
Ну, плюсы. Ты знаешь, о рок-клубе я даже не помню, как я узнал, и хотел ли я туда вступать, в эту организацию. Я об этом особо не заботился. Но, по крайней мере, это была площадка, где ты мог показать. Причем такая легальная уже, скажем, да. Площадка, где в какой среде ты мог себя проявить. Угу. Более-менее реализовать, да? Вот. Были какие-то, наверное, там собрания почему-то.
Но ты не посещал этого?
Нет, я даже не помню, писала ли какую-то анкету о вступлении в рок-клуб. Но как-то так получилось, что Тамбурин уже априори уже был в рок-клубе.
Не, ну вот слушай, а вот ты мне подарил диск вот свой с, ага, пластинки, вот с этой Тамбурин. И там, по-моему, сопроводительное слово написал Абрам Григорьевич Юсфин.
Да, Юсфин.
Да? Вот слушай, как интересно. Дело в том, что вот где-то вот году тоже в 76-м я поступил на семинар молодых композиторов. Вот, ага. Союз композиторов меня там приняли в класс. Иоганна Григорьевича Адмони. И вот Абрам Григорьевич Юсфин читал нам курсы по истории мировой музыки. И такие удивительные вещи, понимаешь, ну, мы же уже студенты там, да, приходим, ну, да, лекции, да. Скука, вот это все записывать, конспекты, экзамены. А он просто на первом же нашем встрече, он говорит, настанет время, когда мы сможем считывать с пирамид египетских музыку, и мы услышим музыку фараонов. Я думаю, ничего себе, вот это у чувака фантазия работает.
Да-да-да.
Он же вот, да. Поэтому смотри, как интересно. То есть ты был знаком с Абрамом Григорьевичем, да?
Да, я не знаю. Скорее всего, знаком после первых этих рок-фестивалей.
Да, он же был в жюри.
Да, он был в жюри, наверное, вот тогда мы как-то познакомились. Впоследствии он даже устраивал нам выступление в Союзе композиторов, я помню. Вот. Он довольно... Вот эта аннотация была очень такая грамотная и такая тонкая, в общем-то. Он там не давил, не давлел что-то там.
Нет, ну, это человек энциклопедических познаний. Кстати, они же вот в 70-е годы с Аверьяновым, с главрежем Октябрьского концертного зала, они пытались и осуществили последнюю на сегодняшний день попытку вот этой симфонии света. Mm-hmm. Скрябин, да, mm-hmm. Прометей. То есть они вот делали там это, они занимались такими вещами, как бы. То есть, видишь, к рок-музыке обратили внимание не только, как это сказать, низы, что называется, да, в нашем лице.
Ну да.
Но и вот, значит, профессора консерватории там, да.
Вот. Но вернемся к Тумбуриду, к его созданию.
Да.
В общем, возникла необходимость. Ну, во-первых, какую музыку хотел играть? Ну, естественно, та музыка, на которой я был воспитан. Прежде всего, это получивший некое минимум классического образования. Я всегда тяготел к там, средневековой музыке.
Да-да-да.
Где-то к народной музыке. Ну, и, естественно, это все в русле там, битломании, в русле фолк-музыкантов. Поскольку для меня гитара это стала основным моим инструментом, я очень много времени именно уделял там. Я снимал того-то, вникал в манеру игры. Это было совершенно естественно. Много времени этому уделял.
Ну, слава
но
Богу.
Но это было по кайфу.
Конечно.
По большому кайфу. Вот. И именно я хотел сделать такую группу. Ориентиры были даже, ну, помимо там битлов, там, вот это для меня один из моих таких кумиров, это Ян Андерсон.
Это
просто фантастический.
Ну, это чисто менестрельская такая вот, да, рок-музыка.
Фантастический музыкант.
Согласен.
Это без сомнения.
Ну, Passion Play, вот просто альбом, как бы, для меня, например, он стоит вот наравне с обратной стороной Луны, это как и Abbey Road, какими-то такими глыбами, шедеврами.
Для меня весь Jethro Tull до 70-го года... Это безоговорочно.
Да, да.
Потом у него появлялись жемчужины, но это уже был не тот же Сватал. Мне нравился его нахрап. И та метаморфоза, которая с ним непосредственно в образе произошла, это тоже, говорит, это был чертяга такой.
Да, удивительный артист. Он, кстати, полюбил очень Петербург, часто приезжал, да. В 90-х. Вот.
Да, я был на концерте. Ага. Но это не тот же Сратал.
Это кот, да не тот.
Да, это сгусток. Хотя он свой профессионализм ни на йоту не потерял.
Разумеется.
Это музыкант, конечно, от Бога действительно флейтист. Причем он очень работоспособный, очень постоянно ищущий.
Да, вот. И тоже очень пластичный, вот,
да,
кстати.
Да. И для меня это тоже был один из ориентиров. Ну, а кроме того, мне все равно была близка музыка. И то, что делал Клэптон, там, Крим, Лед Зеппелин, Роллинг Стоун, все равно это проходило через тебя, впитывалось.
Конечно, конечно.
Именно там рок-н-ролл по Роллинг Стоунс, там, ну, я не говорю там о Чака Берри, там, и прочих столпов.
Да. Ясненько. И группа «Тамбурини», значит, вот начала выступать. Как вот развивались ваши дальнейшие вот какие-то...
Значит, я начал подыскивать музыкантов. И первым, кто, значит... Я затянул свои сети, это был Саша Кондрашкин. Вот. Саша Кондрашкин мне, наверное, по-моему, Сева Гакель порекомендовал, потому что, видать, он уже с «Аквариумом» перестал играть, или как-то там возникли у них другие планы. Вот. Саша мне очень душевно понравился. Вот. Ну, и я начал продолжать Максима Клавишника. Я нашел просто спокойно. Мне нужен был музыкант, пианист. Я пошел в музучилище.
Да, действительно, что изобретать велосипед?
Встал у входа и первого попавшегося. Я говорю, вот вкратце объяснил свою идею. А это оказался Дима Филимонов, тоже, который учился на фортепиано. Он говорит, у меня вот друг есть, Максим Логвинов. Я его, говорит...
Вместо себя.
А он не хотел играть на фортепиано, он хотел играть на бас-гитаре. Впоследствии он у меня играл на бас-гитаре. А пришел Максим Логвинов. Логинов, он сначала так это присматривался, но потом стал очень одним из таких вернейших соратников того времени.
Да, Владимир, давай после небольшого перерыва продолжим комплектацию группы «Тамбурин».
Как мы верим. Оставь пластинку и открой окно. Помятый плащ повесь или просто брось на стол. Здесь что-то было, но давно.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, наш гость Владимир Левим, группа «Тамбурин». Так вот потихонечку, значит, я смотрю, значит, состав стал обрастать. Тогда, так, кто был следующий?
Вот, ну и, короче говоря, а потом, значит, посоветовали Юру Данилову, который в то время, он играл с «Пикником» или уже не играл. Вот, а сейчас даже не помню, кто же. Саша Царов. Мне посоветовал Юру Данилову.
Да, может, музыканты в группе нужнее, чем журналисты, конечно, согласен с тобой. Да.
Так, вот. И таким вот образом... я в то время уже работал у своего друга, который был директором «Молотка», ДК «Мир», где проходили в то время самые крутые концерты тоже. Это «Молоток» назывался. Вот. А он впоследствии стал директором этого. Ну, и он говорит, ну, давай я тебя там... Я из института ушел. И устроился каким-то там электриком или что-то там. А в основном большая часть, ну, я что-то там помогал, там трибуну сдвинуть, сцену подготовить.
Ну, в общем, да.
Вот. А в основном сидел в будке киномеханика и
играл
на гитаре. А он был вообще, этот Виталий Засимович Сухарев, он был, ну, просто он сам имел хорошее музыкальное образование и обожал музыкантов. И он был в военмехе, кстати, директором клуба, а потом ушел из военмеха, и я ушел из
военмеха. Прямо какой-то такой узор судеб.
Ой, слушай, Саша, да. Мы будем вспоминать, это все так переплетено. Опять же, к «Тамбурину». Ну, состав уже вышел, значит, был бас-гитарист, пианист, значит, я гитарист, Юров, Данилов, флейтист. Были еще промежуточные варианты, но о них умолчим. Вот.
Так.
И начали мы репетировать в том же вот «Молотке», ДК «Мир», делать программу. И, наверное, с ориентиром уже на первый рок-фестиваль.
Да, 83-го года.
83-й год, да. Это было действительно движение такое, ну, фестиваль.
Официальный фестиваль, да, рок-музыки. Это, конечно, трудно понять современной молодежи, так сказать, насколько это было радикальным событием, да, насколько оно меняло вообще как бы взаимоотношения вот этого нового искусства, андеграунда, вот этого, так сказать, аутсайдерского с властью, скажем так.
Ну, да, это явление, конечно, было не такое тотальное, но настолько ажиотажное, потому что, если вспомнить эти фестивали, туда... Так,
единственный город в стране, где это было, это сугубо локальное было мероприятие, я бы сказал, но тем не менее, да. по значимости, до этого были вот в республиках, там в Грузии, там в Прибалтике были, ну, какие-то, да, рок-фестивали, вот, а на территорию России как бы путь был заказан этой музыке, и вдруг вот такое. И,
да, появился, ну, чем хороши были фестивали? Ну, во-первых, все музыканты Ну, кто-то мой сравнивал там, как это, в банку поместили там и возитесь. Ну, может быть, отчасти так, но, по крайней мере, это был хороший повод собраться всем музыкантам, которые были в этом тренде, как-то параллельно мыслили.
Ну, да, да.
Не говоря о том, что, ну, какие-то естественные музыкальные ценности были общие. Вот. Ну и кроме того, естественно, это общение, буфет и прочие прелести.
Куда же без этого? Это, конечно,
да. Прочие прелести, да. Вот.
Ну, начались, значит, вот рок-фестивали, да. Вот это все.
Я помню наше свое выступление на этом рок-фестивале. Конечно, оно было, наверное, по моим воспоминаниям, самым таким энергетически заряженным. Угу. Я, потому что все было как это... Не знаю, сказка, не сказка. Но просто это то, что происходило на сцене. И я помню эту реакцию публики, потому что бесовка начиналась после каждой песни.
Да,
я
да.
даже сам не ожидал, понимаешь, от такого. Но когда все это вышло на «Чужестранца», там начался просто
да, ну, уже какой-то... Твой знаменитый
праздник да. песни.
Ну, и тоже ведь, кстати, вот это ведь тоже не случайно. Сейчас вот широко распространен вот этот термин «внутренняя эмиграция», да, что мы, в общем-то, хоть и жили вот в Советском Союзе, во всем в этом. Тем не менее, нам удалось создать какой-то вот внутренний параллельный мир, и мы, в общем-то, в нем жили.
Да, скорее всего, да, наверное, так. Хотя, не знаю, многие песни, они все равно в рок-клубе воспринимались как некое, как это политизировано.
Какой-то знаешь, протест.
Да, 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 протест. Я не любитель протестов, революций и прочих дел. Если брать «Чужестранцев», в принципе, это песня о человеческом одиночестве.
Да.
Вот.
Мы все странники в этой жизни, понимаешь, да. Поэтому, конечно.
И поэтому многие песни, вот есть такая тоже хитовая тема была «Пора, пора, я покидаю этот берег». Ну, естественно, воспринималось это однозначно.
В контексте эмиграции.
На самом деле это чистейшая любовная лирика. Человека в чем-то отчаявшегося, в чем-то разочаровавшегося. И многие там. Там, если там речка была такая, кантиленная песня, кораблик с названием «Не вернусь». И все это как-то подчеркивалось, да, там.
Такое, знаешь, немножечко пессимистичное восприятие, там, как бы тоже это. Ну, музыка, поп-музыка, современная музыка, эстрадная там песня, это же как раз вот та область, где в первую очередь говорится, собственно, да, о внутреннем мире человека, об его эмоциях, о его переживаниях и чувствах. Вот, поэтому как бы...
К сожалению, вот та песенная форма, она сейчас, вот, в общем-то, утрачена. Она не звучит таким широко, там, не знаю, в радиостанциях, телевидении или еще где-то. В основном звучит вот то, что люди научились... добротно играть, добротно петь, вот этих рулат там насувать там. Ну, слушай, нам далеко было до этих вокальных приемов и способностей. Но была душа, была песня. Мы все были все равно битломаны, которые все равно, несмотря на жесткость, которую давал нам там рок, все равно это была лирика душевная, это был какой-то душевный рассказ или еще что-то. Все равно, ну, так.
И было все-таки, вот было это рок-братство, понимаешь?
Было.
Вот, это был как пароль, вот рок-музыка была как пароль.
Конечно.
Значит, свой человек, проходи.
В то время мы, конечно, и общались плотнее, я уже говорил, там, всякие дни рождения,
ходили в гости.
Свадьбы.
Ну да, телефоны-то не у всех были, так ты знаешь, идешь мимо, думаешь, забегу.
Но тем не менее, телефонов не было, но все как-то, все было.
А все было всем известно.
В курсе, да.
Вот. Друзья мои, после небольшого перерыва продолжим мы нашу увлекательную беседу.
Как легко и свободно пора.
беззаботный полет. Чуткий трепет ее нежных крыльев, слез дыханием ветерка. Посмотри, ни забот, ни сомнений, ни грез, все вокруг говорит ей о вечной любви. Она знает, она никогда не умрет, так и будет кружить в своем трепетном танце.
Рок-клуба.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Еще раз добрый субботний вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» наш замечательный гость Владимир Леви. Итак, Володя, ну вот, да. Конечно, очень мы заговорили вот опять «Битлз» все время у нас, так сказать, это припев такой.
Это основа. От нее не то, что не уйти, я ей не хочу, никогда и не собирался. Для меня это всегда внутренний такой ориентир, эталон музыки. Как можно создавать музыку, как можно создавать красоту.
Да, и один из критиков сказал про «Битлз», что до них никто, после них все. То есть они, в принципе, дали начало очень многим стилям.
Да,
там и тяжелому року, там и регги, и, так сказать, многим-многим таким вещам. Барочный рок, вот такой тоже там, да. Вот. В этой связи вот не хочется о грустном, но тем не менее, понимаешь, вот мы заговорили с тобой о том, что типа другие времена, времена изменились. Это всегда, в общем-то, так было, да, еще с древности, говоришь, там взрослые люди говорят, ну, эти молодежь ни на что не годны, вот в наши годы, вот было, все как круто, понимаешь. Вот. Но, с другой стороны, вот этот ужасный, чудовищный поступок, вот Колин, его это самоубийство, Коли Васина...
Это для меня до сих пор и непонятный поступок, и действительно ужасный, я не могу это вас как вспоминать. С одной стороны, вот посмотри, да, мотивы. Почему? С одной стороны, Коля все-таки уже был больным человеком, очень физически больным человеком.
Ну, да.
Это первое. Может быть, здесь была какая-то слабость. С другой стороны, вот, ну а что Коле не хватало? Концерты никто их не винтил. Ну, да. Разрешали устраивать. Другой Коле могло разочаровывать то, что его идею храма его не поддерживает такое количество народу, нет той массовости, ну, все. Да. Вот. И ведь Коля по характеру пересорился со всеми музыкантами, кто...
Мне ли не знать, конечно.
Я не ссорился с Колей. Никогда и всегда был лучше. Но, ты знаешь, последние года 2-3 вот чувствуется это охлаждение почему-то.
Да, да. Может быть, мы тоже не ссорились никогда с ним. Но вот просто, как сказать, да, вот именно охлаждение, как ты сказал, что вот так вот расстояние вдруг лучше на расстоянии.
Да, не знаю. Вот. За что, что было ценное в Коле, что он все-таки объединял людей вокруг этой музыки.
Безусловно.
Своей энергией устраивать концерты. И поэтому Коля там, он там все сетовал там с Авдепи, еще что-то. Ну, что у тебя с Авдепи? Ну, с Авдепи. Хорошо, мы жили в такой стране. Но сейчас-то никто препонов не ставил. Колю разочаровало все-таки, наверное, отношение.
Скорее всего, да. Так я тоже так думаю, понимаешь? Потому что вот незадолго до его вот этой жуткой трагической кончины мы как-то с друзьями зашли с каким-то представителем вот власти, знаешь, такой, из тех, которые, значит, вот решают, кому денег дать там, или помещение, там, в общем, так сказать, решают вопросы. Вот. И, значит, Коля, как всегда, там чаем напоил, там все, там музыку послушал, там колокольчик дзенькнул, там все. Вот. И этот представитель вот чиновничества, скажем так, он ему говорит, откажитесь вы от этого слова «храм», это же какое-то, каким-то сектантством прямо попахивает. И, понимаешь, этот человек говорит Коле, который всю жизнь потратил, так сказать, на выработку вот этой концепции «храм мира, любви и музыки», и он ему говорит, откажитесь, да. И я, ну, Коля так ничего не сказал, как бы промолчал. И, так сказать, человек этот в скорости исчез.
Нет, ну, у Коли была, во-первых, все равно хорошая идея. Храм это внутри нас, понимаешь?
Безусловно.
Мы его уже построили.
Вот согласен.
Я,
да?
На этом я могу согласиться и это чувствовать. Понимаешь? Но сама идея воплощения его материально, как это все это будет, это же, во-первых, это нужно сделать, построить. Обслуживать. Коля же не думал на эти вещи. Потом Коля был очень категоричный. Он не признавал другую музыку.
Да, да.
Он очень ревностно. Не дай бог там это кто такой, это все. Хотя там даже иногда те авторы, которые, которым жил там тот же его любимый Джон,
да.
Они были. И Коля мог по незнанию их отвергать.
Да что там уж говорить о Йоко, про Йоко Оно. Понимаешь, мы одно время, так сказать, она была его, ну, как жена, выбранная женщина, его выбранная его кумиром, так сказать, вот. И мы слушали и альбомы Йоко, и, так сказать, день рождения у дома у Коли отмечали, там,
ну, да.
Тексты я там все это читал, даже вот переводы хотел сделать. Вот. И вдруг Йоко Оно тоже, значит, стало, как, знаешь, как детский сад, зачеркиваться на фотографиях, отрезаться ножницами. Я думаю, да что же это такое-то?
Анафеме приду.
В Коле был ребенок всегда, конечно, всегда. И он отчасти, может, культивировал даже его себя. Mm-hmm. И вот этот, как ребенок, которому не дали любимую игрушку, вот он...
Ну, вот у него такой был подход, я не знаю, какой-то не знаю, сектантский, не сектантский, но какой-то очень религиозный, сильный, такой ревностный.
Ну, ты знаешь, я подозреваю, что это еще после того, как он посетил Штаты, ну, он был и в Ливерпуле, был и в Лондоне, ну, да, естественно, да, да. Но вот в Америке там же вот есть эта традиция, понимаешь, таких вот, как бы, так сказать, такое, как бы, вот сборище такое, вот школа, да, и, вот сектантская вот какая-то, да, вот, да, вещь, да, там, да, вот. И, возможно, ему там тоже давали какие-то, так сказать, там рецепты, как что вот вы соберите, да, там, да, вы, так сказать, то, вы, так сказать, вот. А коли он, так сказать, с нашим обожанием Запада, с нашим, ну, таким, как бы, так сказать, непререкаемым его приниманием, да, вот этой культуры современной, которая у нас запрещалась, безусловно, мы были в своего рода в розовых очках относительно вот этой, мне кажется, всей вещи.
Потом, видишь, Коля все равно, вся его жизнь проходила на спонсорстве каком-то.
Безусловно.
Понимаешь, многие помогали. Я вспомню там достойных ребят, которые тоже Коля отверг, хотя они ему во многом очень много помогли. И выпуски книг, и всякие...
Ну, вся вот эти листовки, эти, ну, плакаты, да, постеры, да, да, там, эти прочие такие вещи.
Это все же, Коля, не со своего кармана, это все какие-то спонсорские деньги все равно... к Коле относились все равно с любовью. Но это не мешало Коле ссориться. Это его ошибка была.
Ой, ну, что ж, грустно, грустно, что так это все произошло. Но давай не будем, как это сказать, сосредотачиваться на печальном. Вот. После небольшого перерывчика я предлагаю вот в завершение там нашей передачи поговорить о дне сегодняшнем. Так сказать.
С удовольствием.
Тогда...
Это актуально.
Небольшой брейк, да.
Он стоял среди огромного города, прожигая свои лучшие дни, пряча голову в рваный мех ворота, и смотрел, как в окнах гасли огни. Его жизнь казалась многим странной. Толку что ходить в куртке рваной, не имея дома, голодать и мокнуть, и всю жизнь смотреть в чужие окна. Чужестранец в городе чужом, незнакомом. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец, и на всех пути его вечно, ни тепла, ни зла в лицах встречных. Чужестранец. Ушел однажды, не услышав той небесной музыки. Пусть о нем вспомнит каждый, он был только лишь времени узника. Его жизнь казалась многим странной, гостем всюду быть незваным. Безмолвно, тихо, взглядом блек, он всю жизнь смотрел в чужие окна. Чужестранец в городе чужом, незнакомом. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец, и на всех пути его вечно, ни тепла, ни зла в лицах встречных. Чужестранец. Чужестранец.
знакома. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Как поет моя любимая, недавно отметившая свой день рождения, Эдита Станиславовна Пьеха, нам рано жить воспоминаниями. Вот. Ну, что у тебя? Расскажи, да. Расскажи вот сейчас, вот какие у тебя, чем занимаешься?
Чем я занимаюсь? Ты знаешь, какой-то период жизни мне довольно... Как я не задумывался о заработке, кстати. Но он всегда присутствовал. Так или иначе. Значит, в конце того века, в начале века. Так получилось, что у меня была очень хорошая работа. Угу. Я писал музыку для телефильмов.
Вот, отлично.
В частности, это такой был очень дошумевший «Черный ворон».
Ага.
По Диме Вересову сценарий переписали. Сценарий уже писали много. Там где-то 60 с чем-то серий.
Ага.
Вот. Для меня это было действительно очень такое хорошее поле для деятельности, где я мог писать любую музыку. Там, в народном духе, что-то пробовать, какой-то авангард писать, свои идеи, какую-то романсную, там многослоевое такое.
Ну да, в кино было. Там же да. Много разных ситуаций.
Знаешь, отзывы были великолепные, начиная там с интернета и все-все. Но, к сожалению, капица, которая этим проектом заведовал, в общем-то, почил. И после этого все тоже покатилось. И больше, несмотря на такую великолепную критику, там все распределено.
Только раз бывают в жизни встречи, как опять-таки поется в романсе.
А я как-то не задумался. Я вообще думал, ну ладно, пишу я серии 5, ну, по крайней мере, там, оправдаю какую-то там... Там и купил там компьютер, чтобы записывать музыку. Все.
Ну, да.
Я не компьютерную музыку писал. Просто это как магнитофон компьютер.
Ну да, ну да.
Вот. И все. Но потом как-то втянули, говорю, да ну, дописал еще там к одному там, сериалу тоже музыку. И мне было интересно. Но потом как отрезало все. И я это очень часто почувствовал. Ты знаешь, четко, что все, облом. И больше с тех пор я занимаюсь в домашней лаборатории своей. Сижу, где-то старый материал поднимаю. Песни появляются, но, конечно, далеко не с той интенсивностью, которая была. Это естественно.
Ну, ты знаешь, да, даже более великие, скажем, там, чем мы с тобой. Там как сэр Пол Маккартни, например.
Да, последний мне совершенно не катит.
С другой стороны, уже столько уже он сделал шедевров, что понимаешь. Человек ведь, да, не он. Человек исчерпаем. Вот. И здесь вот я считаю это правильно, вот не заставлять себя. Майк вот всегда хорошо говорил, что я не обязан писать по 30 песен в год.
Да. Конечно, нету каких-то контрактов таким, что выпусти там 2 альбома в год. Железно.
Да. Представляешь, такое подписать контракт, что до конца своих дней, всю свою жизнь, каждый месяц по 2 альбома, чтобы вынь да положь и все. Свихнуться можно.
Вычерпывающие.
Но я знаю, что вот среди твоих детишек есть тоже интересующиеся музыкой.
Есть.
Это Владимир Владимирович Леви, я так понимаю, да?
Средняя дочь, она играет в народном оркестре Попова. А-а-а. Великолепный оркестр.
На чем она играет?
Она домбриска.
Домра.
Mm-hmm. Отлично. Домра. Mm-hmm. Вот. У меня уже два внука.
Поздравляю. У меня недавно родился первый.
Антон Александрович, поздравляю.
Спасибо, дорогой. Я очень счастлив.
Вот. Ну, есть. Последний мой сынишка, конечно, парень очень талантливый и способный, но, по крайней мере, не знаю, это может быть болезнь всего поколения, эти зависания у компьютеров.
Ой, ну, знаешь, да, это взрослые все, дети, там всегда это конфликт, там, знаешь, поколений, там и пятое, десятое. Я думаю, что все найдут они свои пути.
Понятно, нет.
Найдут и, так сказать...
Конечно, нет, здесь я нисколько не в претензии. Это все равно явление всеобщее, всемировое. Все мы теперь уже... в одной чаше. Этом.
Ну, да, да, понимаешь, ведь там, как сказать, и Вернадский вот говорил об этом неоднократно, я целиком с ним вот солидарен, что пора понять, что Земля — это один такой кораблик, на котором все мы сидим.
Очень маленький корабль.
Маленький, такой хрупкий достаточно, и... что стоит только его, так сказать, в одном месте.
Мы опять грустно, потому что перспективы нашей Земли очень грустные.
Ну, видишь, вот только что вот это прошли, вот это с коронавирусом, вот это все эти истории.
У меня такое впечатление, что это уже никогда не кончится.
Он останется с нами навсегда, да? Маски, перчатки.
Да, я думаю, представляешь?
Я не могу слышать. Скоро будем, да, в скафандрах ходить. Понимаешь, выходя из дома, не забудьте одеть скафандр.
А сейчас новая волна, еще чего-то.
Да, да, да.
Не знаю.
С другой стороны, понимаешь, это же как будто бы... Вот я не знаю, как сказать. Я считаю, что... все события, происходящие в нашей жизни, это некие, так сказать, послания, там, да, это некие звонки, так сказать, некие, так сказать, сигналы, да, на которые, так сказать, мы должны как-то стараться адекватно отреагировать. Вот, понимаешь? И тут как бы, ну, как бей колокол, бей, да, помнишь? Как...
Ну, да. Ну вот, а касательно моих каких-то планов, планов нету. У меня довольно много материала. Кроме того, я какие-то вещи пересвожу, потому что я смотрю, как они сведены на тех условиях, mm-hmm. на тех возможностях, и все. И навыков, естественно, больше. Но, конечно, это все равно не то, что профессиональная студия. Я пришел, там пульт на 50 каналов, там или еще больше, там 100. Вот, честно говоря, я не совсем понимаю, для чего такой большой пульт.
Ой, я признаюсь тебе, для меня вообще техника это как бы какой-то действительно параллельный мир. И они же тоже гуманизируются. Они, вот, понимаешь, вот там компьютер, там я его иногда упрашиваю, прямо иногда прямо протираю пыль, говорю, что ну, поработай, ты еще побыстрее немножечко, помоги мне там, да. Ой, ладно, Володя, подходит к концу наша с тобой вторая встреча. Во-первых, тебе огромное спасибо, что ты выбрал время. В теплую, жаркую.
Ну и тебе спасибо, конечно, за интервью, которое ты и вел.
Вот. Я хочу и тебе, и всем нашим друзьям пожелать здоровья, конечно, прежде всего. Ну и, как говорится, свою мечту не забывать.
Нет.
Любить. Нет. До свидания, дорогие друзья.
Нас уже не исправить.
До новых встреч. До новых встреч, друзья мои. Всего доброго.
Всего доброго.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.